сделал одну ошибку и в результате все проиграл.
Да, мы продали за копейки, но душу я не продал.
То есть, конечно же, начальство, наверное, с ними не бухает.
Такая прокуренная коморка в НИИ.
Вот такая ему пришла ответочка. Благодарность от России.
Это «Холивар» подкаст. Привет, здесь Андрей Лошак, автор фильма «Холивар. История Рунета». Андрей Цыганов, зритель фильма «Холивар. История Рунета». Смотрите проект на сайте «Настоящего времени» и в YouTube. А здесь говорим о том, что осталось за кадром. Итак, третья серия. Рамблер, Яндекс, две башни русского интернета. Когда ты с Рамблера перешел на Яндекс?
Ты знаешь, у меня на самом деле первый поисковик был «Апорт». Вот, я даже думал ностальгически что-то про него тоже снять, но история «Апорта» какая-то очень странная, там были какие-то люди, которых сейчас трудно найти, они продали это каким-то израильским инвесторам, которые его тут же просто похоронили, заплатив при этом какую-то рекордную по тем временам сумму в 20 миллионов, а потом как-то, по-моему, сразу, может быть, какое-то время я и пользовался «Рамблером», да. Но очень небольшой, Яндекс как-то быстро всех увел к себе.
Закурить не найдется?
Найдется все. Поисковая система Яндекс.
Хотя на самом деле, конечно, для старожилов интернета Рамблер как поисковик – это такая крутая штука. И это топ-100 Рамблера, который как бы попасть в топ-100 – это было очень круто. Это такая была пузомерка того времени. И Рамблер для них это что-то священное. Ну, это очень, как бы, это такая история, это такое, я бы сказал, бизнес-драма такая в третьей серии разворачивается. Она очень интересна про то, как бы вот как кто-то делал шажки и не оступался, а кто-то сделал как бы одну ошибку и в результате все проиграл.
И там, и в Рамблере, и в Яндексе стояли у истоков люди очень образованные. В одном случае там интеллигенция техническая, в другом случае и творческая в том числе. Почему у одних получилось, у других нет? Ты как нашел ответ на это?
Ну, я тебя поправлю. Во-первых, и там это все-таки представители сугубо технической советской интеллигенции. Москвичей, по-моему, среди них вообще не было. Ребята из Рамблера – это ребята из Пущино, из Наукограда, которые работали в Институте микробиологии. И, собственно, Рамблер возник из микроорганизмов, как там говорит Сергей Лысаков, один из основателей, как и все на Земле. Вот, им нужно было проиндексировать микроорганизмы, и они придумали алгоритм. Так родился, значит, этот поисковик.
А дальше уже там первые заработанные $100 в 98 году на рекламе, это тоже было круто.
Ребята из Яндекса, это они все из Алматы, их родители Воложи и Сигалович были друзьями, это как бы одна такая научная среда, по-моему, они все физики или геологи, ну, в общем, вот что-то такое. Но, безусловно, это образованные, высокоинтеллектуальные и глубоко интеллигентные люди. И там параллелей просто, ну, до мурашек много. То есть, например, люди, которые занимались технической частью в этих дуэтах в Рамблере, это был Дмитрий Крюков, в Яндексе Илья Сигалович, они умерли в одном, когда им обоим было по 48 лет. И по психотипу, мне кажется, они были похожи. Ошибка Рамблера была в том, и, собственно, это практически история об этом, да, про то, что нельзя продавать контрольный пакет инвесторам. Какие бы они ни были прекрасные, мы сделали интервью с инвестором. Это была одна из первых, может быть, первая крупная инвестиция в Рунет, когда компания «Русские фонды» купила, собственно, Рамблер. И они купили сразу контрольный пакет. И дальше вот началась чехарда, когда, собственно, основатели не могли уже влиять полностью на то, что происходит. В результате Рамблер был 1000 раз перепродан, основатели ушли на самых ранних этапах. Ну и в результате, собственно, мы имеем то, что имеем, какую-то непонятную кракозябру.
Слушай, один из основателей Рамблера в фильме у тебя говорит о том, что да, мы продали за копейки, но душу я не продал.
Да.
Это такое самоуспокоение, как тебе показалось?
Нет.
Или он серьезно?
Да, нет, это позиция такого, как человека, у которого есть некие принципы и прочее. То есть, ну, они не захотели идти на поводу, как бы, хотелок инвесторов. И это очень сильная история. Вообще, как эта серия родилась? Может быть, и не было бы такой как бы истории про этот баттл Рамблера и Яндекса, но поскольку Рамблера, того Рамблера первого извода, да, который допродажного, вот, его не существует, то, собственно, Сергей Лысаков, который с нами общался, он как-то был крайне благожелательно настроен, ну, потому что, ну, давно, видимо, не проявляли интерес, собственно, к тому, что они тогда делали.
Вот. А он так и работает в НИИ?
Нет, у него какой-то свой довольно успешный бизнес, который они еще с Крюковым начали создавать, это дата-центры, вот, они одни из первых стали заниматься дата-центрами, это, конечно, штука, которая крайне востребована сейчас. Какие-то они потом пытались, собственно, сделать поисковики, но из этого ничего уже не вышло, ну, просто Крюков умер, не успел это все сделать. Но он мне просто вынес из этого НИИ в Пущино, а это НИИ выглядит еще так вот прям как из советских фильмов. Вот это все эти дерево, это ДСПшное, там какие-то провода торчат с потолка, портреты ученых в рамочках, фикусы, значит, в катках. Очень атмосферное место, и он выносит картонную коробку, набитую ВХС-ками, какими-то DV-камчиками. Там,
видеокассетами.
Да, видеокассетами. Там, какие-то маленькие H8 кассеты. Ну, в общем, вот все вот какой-то тоже такой ретро. И говорит, ну вот, типа, вот тут вот архив, делайте с ним что хотите. Ну, и мы его оцифровали. И там, конечно, совершенно потрясающие кадры. Как собственно, эти люди жили, какие они были, какие они замечательные, на самом деле, люди. Совершенно не про бизнес, по-моему, вот, а про идеи какие-то, и они этим всем горели. Вот. Много пили, видимо, еще при этом. Вот. Ну, как, собственно, и все тогда.
А что из того, что ты на этих пленках увидел, тебя поразило? Может быть,
меня поразило просто, какие они хорошие ребята. Вот. И какой там коллектив был, когда начальник там вместе со своими подчиненными выпивает где-то на пикнике, там, занимается с ними армрестлингом, поет песни, жарит шашлыки, гоняет там на старых «Жигулях» там по полю. В общем, все это какая-то очень демократичная атмосфера. На самом деле, это же очень важно.
С Новым годом, Дорин! С новым счастьем! У нас, я чувствую, будет столько счастья, что мы с тобой сохраним в этом году.
То, про что я тоже узнал, и чего я толком не знал, никогда не работав, естественно, в IT-компаниях, с этими людьми, не с программистами, невозможно как бы работать в режиме казармы, в режиме офиса. То есть заставить их приходить к 10 утра и уходить в 6 – нет.
Это не работает. В одной из последующих серий будет.
Да, это как раз то, что просто поначалу пытался делать Мильнер, придя из бизнеса как бы такого жесткого офлайнового в интернет. И его быстро от этого отучили. И сейчас Mail.ru и Яндекс – это какие-то прекрасные оазисы. Я таких офисов в Москве больше не видел, где просто куча каких-то лежанок, все валяются в каких-то позах, значит, этих непризнанных поэтов, что-то там такое, как бы джуз-бары. Ты везде можешь там выпить свежий сок, выпить кофе, поиграть в пинг-понг или в волейбол.
Даже вот одежда, вот там дресс-код. Дресс-код в Яндексе такой. Принято приходить. Одет. Вот это очень, казалось бы, смешная глупость, но этот анекдот, он про главное. Главное – это то, как вы работаете, а не то, как вы своим бином шокируете или не шокируете окружающих.
Идеальные комфортные условия и нету нормированного графика.
То есть... Это, конечно, очень контрастирует с тем, что ты показываешь, как выглядел Рамблер в 90-х, собственно, в начале 2000-х.
Да.
Такая прокуренная каморка в НИИ.
Но неважно, просто увеличился уровень комфорта, собственно, как и потребности в нем у программистов. Но уровень свободы остался примерно тот же. То есть, конечно же, начальство, наверное, с ними не бухает, поскольку это все выросло в многотысячные как бы коллективы. Но уровень свободы очень важен. То есть, как бы в несвободных условиях, таких, в условиях шарашек, как бы это не делается, как в советские годы.
А ты вот, глядя на эти кадры старые, с тем, как начинался Рамблер, общаясь с этими людьми, ты как-то понял, почему у них от денег, которые на них тогда свалились, это все-таки были большие деньги, 10 миллионов инвестиций тогда получил Рамблер, почему у них головы не снесло, условно говоря? от этих денег, от этих возможностей новых тогда?
Ну, потому что это были интеллигентные люди. Я не знаю, многие не любят слово интеллигентность за его как бы такую неоднозначность и расплывчатость, как бы, да, трудно описать, что это, но я по-другому не могу сказать. Но как бы это люди, которые, получив первые деньги, в отличие от наших там новоришей, из реального, да, сектора, как бы, они не покупали себе яхты и виллы, нет, они пускали это все в развитие, и их интересы оставались в том же поле, как бы, в работе, в творческом поиске и в инновациях. Это люди, которые, как бы, занимались развитием интернета, в реальном развитии, то есть они его двигали вперед. Поэтому нет, это вообще не про них. Там рассказывается история про атмосферу, уже как бы эта атмосфера, насколько я понимаю, сохранилась до сих пор в Яндексе, да, то есть там долгое время у Воложа с Сигаловичем не было личных кабинетов, они сидели со всеми, а если кто-то должен был там занять переговорку, они там задержались, приходили, говорят, так, ребят, у вас время вышло, и они как милые, значит, то есть как бы общие столовались со всеми вместе, в туалет ходили со всеми вместе, вот этого ничего не было и до сих пор, по-моему, нет. Вот, какой-то появился у Воложа кабинет прозрачный, принципиально, да, то есть как бы, но его там редко можно застать. Вот, эта атмосфера, по-моему, это вот такое важное отличие и интернет-компании от всех остальных. Я не думаю, что это что-то специфически российское, насколько я понимаю, в Силиконовой долине примерно так же люди работают, что программист такое трепетное существо, которое должно чувствовать, в неволе оно не размножается.
Предлагали разным компаниям проинвестировать, купить Яндекс. Ну, скажем, за 15 тысяч долларов мы готовы были полностью отдаться. В том смысле, что получили бы вот программистов, сколько нас было, и проект был бы их. Но как-то все так думали, 15 тысяч? Да нет, ну не.
А как вот эти трепетные существа, программисты, относятся к вот венчурным капиталистам, инвесторам, они здесь в третьей серии появляются, такие и в русском интернете, и в твоем проекте. Mm-hmm. Как вот эти отношения складываются? Люди про деньги и люди про идеи.
Ну, ты знаешь, это, видимо, зависит от венчурных капиталистов. При том, что инвестор Рамблера, первый инвестор Рамблера Сергей Васильев, тоже выходец из технической интеллигенции. Он закончил, по-моему, физтех. Вот. И он про это, в общем, довольно много понимал, но, видимо, недостаточно для того, чтобы все-таки сохранить основателей в компании. А компания без основателей, об этом там у нас как раз и идет речь, да, она очень много теряет, потому что, в общем, этот вижен, как бы есть в голове человек, который придумал все это, и очень важно сохранить эту связь. Вот, и об этом у нас идет и дальше речь, и об этом говорят и, собственно, инвесторы Яндекса, и Леонид Богуславский, один из самых крупных венчурных капиталистов русских. Вот, то есть история с Яндексом, там же она интересна тем, что первыми туда инвестировал Беринг Восток.
Калви, да,
который сейчас у всех на слуху, да, который сейчас под домашним арестом, вот такая ему пришла ответочка, благодарность от России, вот, поэтому, да, но принцип, и об этом говорит Богуславский, который тоже был одним из инвесторов первых Яндекса, что Калви его научил именно этому, что нужно с основателями немножко нянчиться. То есть как бы с ними нужно дружить, нужно общаться, нужно понимать как бы вот их настроение и быть очень чутким в этом смысле. И в конце концов последнее слово оставлять за ними. Ну и, в общем, все инвестиции Беринг Востока, это Яндекс, это Авито, это Озон. И это успешные очень инвестиции, очень успешные. И Волош об этом говорит, да, что, собственно, мы искали таких инвесторов, которые ставят возможность нам принимать решения, таких вот тихих инвесторов. Вот они нашли эту компанию, которую возглавлял американец Майкл Калви. У него, на самом деле, конечно, кейс Калви почему так, мне кажется, всех всколыхнул, потому что это потрясающий мужик совершенно, с безупречной деловой репутации. Я не знаю, как вот занимаюсь инвестициями в России больше 20 лет, это, идя по этому очень тонкому льду, да, как бы сохранить безупречные дела. Но, видимо, он действительно хороший мужик. Ну, и поэтому здесь тем возмутительнее как бы все это его преследование.
Да, здесь просто надо уточнить тем, кто не в курсе, что Калви долгое время находился в СИЗО по обвинению, если не ошибаюсь, в отмывании денег, а сейчас находится под домашним арестом, но дело против него не прекращено. Андрей Лошак о том, что осталось за кадром третьей серии проекта «Холивар. История Рунета». Коротко давай, о чем будет четвертая серия?
Ну, про четвертую серию можно очень коротко сказать, что она будет про великий и ужасный холдинг Mail.ru Group.
И про гейминг.
Ну, и про гейминг, потому что это одна из больших, как бы, существенных долей бизнеса внутри холдинга, да.
Смотрите «Холивар. История Рунета» в YouTube и на сайте currenttime.tv, и там же подкаст об этом проекте с Андреем Лошаком.